Глава 7. X-17. Первым спустился патрон. Здоровяк проделал путь вниз по вбитым в бетон скобам и встал обеими ногами на проржавевшую решетку. Развеять кромешную тьму позволил мощный фонарь, лучи которого высветили стены длинного коридора с кучей электрощитков, закрытых ящиков, свисающих проводов и различных технических приборов неизвестного назначения. Следом спустилась остальная команда. «Вот мы и на месте», — сказал Борланд, оказавшийся внизу последним. «Сейчас в игру вступает наш непревзойденный Марк. Всем слушать его указания». Марк повернулся к нему и встретил спокойным взглядом ведущего. «Ты что имеешь в виду?» — спросил он. Стоявший рядом технарь осклабился уголком рта. «В смысле?» — переспросил Борланд. «Ты хотел попасть в подземелье Агропрома». «Мы в подземельях Агропрома. Теперь делай то, ради чего мы сюда пришли». Чем бы это ни было, ищи свои научные диссертации или что там у тебя. А мы тебя дружно поддержим. Правда, парни? Технарь и патрон дружно ответили «да», а патрон вдобавок энергично закивал. «Ты мне говорил, что уже был в этом месте», — сказал Марк. «Я?» — изумился Борланд. «Боже, меня упаси. Я только спускался через этот люк и стоял там, где мы стоим сейчас, когда по нужде ходил. Патрон, не прыгай так. То давно было. Но чтобы заползать в Дерби, откуда никто не возвращался. Слуга покорный, не имею желания. Было бы кого первым пустить, пошел бы сам. Нет. Борланд замотал головой. Марк посмотрел в пустоту коридора в поисках дальнейших зацепок. Мгла неизвестности никак не отвечала на его безмолвные запросы, словно насмехаясь над ним. Снова посмотрев на сталкеров, он особенно остро почувствовал обособленность команды от него самого. И раздражение снова начало разъедать его душу. Борланд, патрон и технарь в своих костюмах наемников, со своими столь далекими от его идеалов приземленными ценностями, с откровенной издевкой нахально пялились на него, как на школьника, и молот ненависти начал бить в его мозг. Недаром вечный проводник кордона, Бергамот, заслужил свою репутацию. За ту неделю, что Марк ходил по зоне, пожилой проводник оставался единственным, кто заметил молодого сталкера склонность к расчетливой агрессии ко всему, что ставит под сомнение успехи его действий, какими они бы ни были. Сделав шаг, Марк врезал Борланду в лицо, вложив в удар всю скорость. Не успели сойти ухмылки с лиц технаря и патрона, как Борланд откинулся назад и стукнулся за затылком о скобы, служившие лестницей в подземелье. Сталкеры моментально умолкли. Борланд приложил руку к носу и посмотрел на свои пальцы, которые окрасились кровью. «Однако», — медленно произнес он, — «мне следовало помнить, какой у тебя удар». Орек встревоженно взглянул на Марк, лицо которого после произведенного сталкером вывода ничего не выражало. «А тебе», — продолжил Борланд, вытирая рукавом комбинезона, — «тебе нужно кое-что запомнить, что значит бить ведущего». И он подался вперед, не с хорошей темнотой в глазах. «Сейчас ведущий я», — сказал Марк, не трогаясь с места. «Как ты сказал сам, вся группа теперь выполняет мои указания». «Неужели?» – проскрежетал Борланд, но все же остановился. «Поэтому ты пристегиваешь нижнюю губу к верхней и не отлепляешь ее до отдельного распоряжения, или же без крайней необходимости», – сказал Марк изменившимся голосом, от которого Ореху понадобилось все самообладание, чтобы не отшатнуться. «В случае возникновения проблем будут быстро найдены способы их устранения. И многим из присутствующих они могут не понравиться». Борланд оперся руками о колени, опустил голову, помотал ею и усмехнулся. «Позволю себе отлепить одну губу от другой ввиду появления искомой крайней необходимости», — сказал он с горькой улыбкой, — «которая состоит в том, чтобы сказать тебе кое-что». Он сплюнул и откашлялся. «Я несколько поспешил, когда предложил сделать вид, что ты можешь быть ведущим. Ведущий может быть только один. В таком случае я сделаю вид, что в течение экспедиции им можешь быть ты», — продолжил Марк в той же позе. «Так же, как притворюсь, что действительно считаю всех нас командой. И снова не буду вспоминать вслух, что ты включил в команду двух человек, непроверенных мною, и обговаривал с ними условия, которые также мне неизвестны. А теперь встань и веди себя как человек, а не скотина». Кровь бросилась в голову Борланду, и его глаза вспыхнули яростью. «Ты хочешь сделать это личным?» – спросил он. «Я хочу обойти три точки зоны и остановиться в четвертой. И для этой цели никто не мешает мне распустить всех присутствующих и набрать новую команду заново. А если с этим у кого-то проблемы, я хочу знать об этом сейчас». Марк обвел сталкером взглядом. «В таком случае мы с вами немножко повоюем. Исход я не берусь предугадать. Оставшиеся в живых будут топать зону, зная, что доверять никому в этом мире нельзя. Есть желающие». Наступило тяжелое молчание, которое первым прервал патрон. «Никаких проблем, Марк», — сказал он. «Если, конечно, в конце пути мы не найдем хороший хабар». «Хабар я гарантирую», — отрезал Марк и взглянул на технаря. «Еще вопросы?» «Я за то, чтобы двигаться дальше», — ответил технарь. «Сенатор Орех, есть замечания?» «Никаких замечаний», — сказал сенатор, из-под капюшона которого была видна только волевая челюсть. «Все в порядке, Марк», — произнес Орех. «Твое слово», — обратился Марк к Борланду. «Идем так идем», — ответил тот, морща нос и все еще пытаясь прийти в себя после удара. «Мне самому любопытно, чем все это закончится». «Тогда на правах ведущего на этом отрезке экспедиции я приказываю идти за мной», — сказал Марк уже спокойнее, но с прежней настойчивостью. Сталкер повернулся, включил собственный фонарь и двинулся вглубь коридора, держа руку на стволе винтовки. Остальные переглянулись и последовали за ним. «Скажите, босс», — спросил патрон, — «а что мы ищем?» «Нам нужно на любое научное оборудование», — ответил Марк. «Пока что идем вместе. При необходимости будем разделяться на группу. Кто найдет любой компьютер, любую бумагу, любой шкаф, тот зовет меня». «Заметано, босс», — отчеканил патрон. «Я нашел пустой спичечный коробок», — подал голос Борман, летущийся в самом хвосте. Луч фонаря отплясывал по полу под его ногами, с картинкой, с видом на Припять. «Эй, командир, нужно бы проверить, вдруг вражеские интервенты оставили на нем послание невидимыми чернилами». «Ты не слишком сильно его стукнул?» — шепотом спросил Орех. «Вреда от этого не будет», — ответил Марк, выхватывая фонарем из темноты раскуроченные конденсаторные катушки, лежащие на половине железной скамьи. Вторая половина была сплющена и вывернута вверх под углом, хищно сверкая в пространстве острыми осколками. «Кто мог сделать такое?» — обратил внимание Орех. «Любой монстр, у которого хватило бы силы», — ответил сенатор, глядя на покореженную скамью. «Но на практике немногие. Кровосос бы выдрал скамью целиком. Псевдогигант расплющил бы сверху. Однако зачем это делать? И посмотри, как странно она повреждена. По ней ударили сбоку с огромной энергией, чем-то тяжелым и массивным. Сомнений нет, это сделал излом». «Излом может быть здесь?» У Ореха побежали мурашки по спине. «Никто не знает, где обитают излом», — сказал сенатор. «Вполне вероятно, что в подземельях. Его огромная конечность способна пробить стену». «По закону физики обратная отдача должна действовать на самого излома», — сказал Марк, медленно двигаясь вперед по коридору. «Должна, но не действует», — уточнил сенатор. «Есть мнение, что излом не бьет, а задает точку в пространстве, которая силой притягивает к себе его тяжелую конечность. Так осуществляется удар. Управление притяжением позволяет ему сколь угодно сжимать конечность в размерах и удерживать ее на весу, чтобы прятать под одеждой и выглядеть как обычный человек. И что будет его, если его клешня не дотянется до цели?» — спросил Орех, освещая лицо лучом от фонаря потолок и внимательно его изучая. «Она оторвется». «Серьезно?» «Не знаю, это всего лишь теория». «Зачем тогда излом бил по скамье?» «Очевидно, на ней находилась добыча», — изрек сенатор невозмутимо. Орех умолк. Марк дошел до конца коридора. В углу левой стены был проход, рядом с которым валялась вырванная с петлями железная дверь. Марк остановился у прохода, посветил фонарем на уходящую вниз винтовую лестницу, затем по сторонам и, наконец, вниз. «Сенатор!» — позвал он. Сталкер в плаще неслышно возник рядом, взглянул под ноги и опустился на корточки. Орех тоже подошел, и на мгновение его объял страх, когда он увидел кровавый след, начинавшийся на высоком пороге в проходе и уходящий по лестнице вниз. «Кровь свежая», — сказал сенатор, — «и человеческая». Патрон сильнее сжал спас 12. «Почему свет начинается отсюда?» – спросил Орех. Тело волокли от скамьи, поспешно. «Видите, какой высокий порог у проема? 30 сантиметров. Жертвы случайно стукнули о порог и разбили голову. А может, нарочно?» «Как давно это могло быть?» – спросил Марк. «Совсем недавно», – ответил сенатор. «Не более нескольких минут назад». «Минут?» – приспросил Марк. «Излом обыкновенно поедает добычу на месте. Кто-то или что-то напугало его, и он решил отступить подальше, взяв тело с собой. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что за последние полчаса единственный шум был вызван нами самими, когда мы начали стрелять наверху». «Но он уже был в безопасности тут, в коридоре», – сказал Орех, опасливо поглядывая вниз. «Никто же сюда просто так не спускается. Значит, его покой был нарушен не только наверху, но и здесь, в этом месте», – подвел итог сенатор. «Так ты хочешь сказать», – начал говорить стоявший в стороне Борлун, – «что излома напугали именно мы, когда спускались?» «Да, сначала, когда раздались выстрелы, излом затаился. Затем, когда мы спустились, он в торопях поволок добычу в укромное место. Идти ему было некуда, кроме как дальше по коридору». Сенатор выпрямился, все еще смотря на кровь. «Боюсь, что пока вы с Марком выясняли отношения у лестницы, излом все это время находился в коридоре», — добавил он. «Метров 40. Сейчас он скрылся». После напряженной паузы Борланд вырвался. «Однако он вам помог», — сказал сенатор. «Кем была его добыча? Кто мог оказаться в коридоре в момент перестрелки наверху? Прошу учесть факт устроенной засады». «Кто-то из дезертиров», — сказал патрон. «Да, это был дезертир. Если бы он не наткнулся на излом, то вылез бы из люка за вашей спиной в момент, когда вы были поглощены стрельбой. Первой жертвой стал бы Марк. Но не сомневаюсь, Орланд быстро бы нашел способ отомстить за товарища». «Месть в нашем деле не оплачивается», — сухо сказал Борланд. «Помни об этом, когда Марк будет передавать тебе статус главного в команде», – парировал сенатор. «Ну что, друзья мои, пойдем вниз?» «Вниз», – подтвердил Марк и решительно перешагнул через порог. Когда команда начала подступаться по ступенькам, Орек держал автомат обеими руками, внимательно следя за пятном от фонаря Марка. Борланд уже вышел из конца строя и шел рядом с сенатором, пристегнув фонарь к стволу грозы. Его оружие было единственным, которое допускало такую возможность. Спуск прошел спокойно, хотя кровавый след продолжался до самого конца винтовой лестницы. Внизу плескалось несколько луж, аномалия холодец. В свете фонаря булькающая масса отдавала зеленоватым свечением, похожим на неоновое. Свечение оставалось после того, как луч фонаря убрали. «У меня плохое предчувствие», — сказал Орех. «А у меня хорошее», — отозвался Борлан. «Уверен, в соседнем отсеке нас ждут финские бани и блюда с архат лукумом». «Если внизу окажется контролер», — сказал сенатор, — «он на время воссоздаст в твоей голове любые образы, которые ты хочешь увидеть». «У каждого свои способы влияния на мужским умом», — съязвил Борланд. «Женщины в этом преуспели куда лучше, нежели контролер». Перешагнув через холодец, Марк пошел по новому коридору. Этот был выше и шире верхнего. По-прежнему не было видно ни одной двери. Пропустить излома они не могли. Монстр затаился где-то вдали. Через минуту сталкеры дошли до нового проема, дверь которого была на месте и распахнута. Марк посмотрел в проем и сказал: «Все посветите сюда». 5 мощных снопов света озарили огромный отсек. Это было круглое помещение с 3 равноудаленными выходами. В центре была установлена какая-то камера с дверью, на которой был установлен штурвал, старый, но один из самых надежных замков. Марк посмотрел вниз на ступени и, сунув руку в карман комбинезона, извлек болт. «Что-то не так?» – спросил Орех. «Сейчас узнаем», – ответил Марк и бросил болт вперед и вниз. Помещение озарила вспышка. Аномалия с громким электрическим треском поглотила болт, выпустив в стороны десятки молний, которые мигом потухли. «Электро», — сказал Борланд. «Точно», — подтвердил Марк. «Спускаемся осторожно». Сталкеры по очереди зашли в отсек и перелезли через перила, справа от входа стороны. «Где излом?» — спросил Орех. «Мы не могли его пропустить». Сенатор подумал. «Посвети вверх», — сказал он, никому конкретно не обращаясь. Но конкретика и не понадобилась. 5 фонарей послушно взметнулись к потолку. Вопреки ожиданиям Марка, наверху не оказалось ничего странного. Отсек заканчивался бетонным куполом, но метров 6 располагались ниши в стенах, уходящие вглубь, и разглядеть там было ничего невозможно. «Ушел излом», — сказал сенатор. «Значит, больше и не увидим. Он не нападет на отряд из 6 человек». «Как он забрался туда?» — спросил Орех. «Вполне очевидно, что взлетел. Изломы умеют летать?» «Не в обычном смысле», — ответил сенатор. «Я все больше склоняюсь к теории, что конечность излома держится отдельно от остального организма на силах притяжения и отталкивания. Если излом заставит ее подняться вверх, то она вполне может повлечь за собой его тело, отчего излом медленно взлетит, как воздушный шар». «Почему же они тогда не передвигаются таким образом?» «А тебе было бы удобно?» «Вот и излома тоже нет. Физически он устроен как человек. Во всяком случае, костная система. Принцип передвижения стандартный, как у людей. Думаю, полет на конечности – процесс болезненный». Марк подошел к камере. На штурвалом располагалось окошко, сквозь которое ничего нельзя было разглядеть. Марк помедлил и оглянулся на команду, которая разбрелась по отсеку, оглядывая столы с различными приборами, устаревшими компьютерами и пультами. «Марк, может, тут мы найдем, что тебе нужно?» – спросил патрон. «Да», – ответил Марк, приседая у камеры, снимая рюкзак и открывая его. «Поищите документы, записки и сложите где-нибудь на столе. Я сейчас подойду». Убедившись, что никто на него не смотрит, Марк в темноте достал из рюкзака черный кристалл, завернутый в ткань, и развернул его. Чувство настоящего триумфа охватило молодого сталкера, когда кристалл начал нагреваться и тускло сверкать проблесками, пробегавшими внутри него от одного полюса к другому. Ощущение радости пробрало у Марка, прогнав по его телу несколько волн эйфории от того, что план работал точно, как песочные часы. Марк сжал кристалл и в тот мгновение полностью приобрел белый оттенок, который тут же стал тускнеть и уступил место стандартным проблескам. Сталкер кое-как закутал кристалл в ткань, спрятал и закрыл рюкзак, который снова забросил на плечи. «Что там у вас?» – спросил он, подходя к научному столу. «Какие-то бумаги», – ответил технарь, разложив на столе листки с отпечатанными цифрами и различные ученые прокадавры. Патрон притащил целый ворох, но Марк, едва взглянув, показал рукой, что ему это не нужно, и углубился в документы на столе. «Что-то видишь?» – спросил Борлан. Марк остановил взгляд на одном из отчетов и ткнул пальцем. «Есть!» – сказал он. «Это то, что мне было нужно». «Значит, можем возвращаться?» – спросил Орех, осветивший фонарем. «Да, пора выходить отсюда», – подтвердил Марк, отошел от стола и направился ко входу в отсек. Затем повернулся и посмотрел на сталкеров, все так же стоявших у столе. «Что?» – спросил он. «Ты даже не заберешь отчеты?» – спросил Боро. «Мы же за ними пришли». «Я уже посмотрел их и узнал все, что хотел», – ответил Марк. «Сами документы мне теперь не нужны. Если кто хочет, может взять их с собой, может удастся продать ученым». Секунд 5 сталкеры молча смотрели на него, затем Борлан стащил рюкзак и принялся запихивать в него бумаги, роняя отдельные листки, которые закручивались, падали на крупный резиновый коврик у стола. «Возьму, конечно», — ответил он, — «не зря же сюда ходить. Хотя мне и странно, что за столько лет никто и не взял их для нас, раз они, по твоим словам, представляют ценность». «Ты хочешь выйти на поверхность или нет?» – спросил Марк. С камеры раздался глухой стук. Сталкеры резко направили фонари в центр отсеки. Стук повторился. «Что за чертовщина?» – спросил Бурман. «Похоже на полтергейст, хотя…» – начал сенатор и не договорил. «Какой еще полтергейст?» – не понял Орех. «В зоне полтергейста называют вполне материальное существо, которая способна преобразовать собственную массу в сгусток энергии и двигать приметы на расстоянии. В сущности, безобидное создание любит стучать и пугать людей, но у него есть и куча других признаков, которые я не почувствовал. Вряд ли это полтергейст». «Откроем?» – спросил патрон. «Черта с два!» – выпалил Борланд. Сенатор и Марк медленно подошли к камере. Тарабани стали сильнее. Затем звук прекратился, чтобы возобновиться спустя несколько мгновений. «Тебе не интересно, что там?» – спросил сенатор. «Нет», — нервно ответил Борланд. «Я не спрашивал тебя», — сказал сенатор, повернувшись к Борланду. Показалось, что он видит гневный взгляд, хотя узреть глаза шамана из-за капюшона было нельзя. «Стучать стали по системе», — сказал Марк. «Какой системе?» — спросил сенатор. «Три коротких стука, если учитывать паузы. Затем три длинных и снова три коротких. Сигнал СОС. Будешь открывать?» «Да». «За каким хреном это вам нужно?» — заорал Борланд. «Если тебе страшно, можешь нас бросить и отправляться наверх», — сурово сказал Марк. Борланд стукнул рукой по стволу грозы, но ничего не сказал. Сталкеры встали дугой в четверть окружности и направили стволы на дверь камеры. Марк взялся обеими руками за штурвал и повернул его. Замок поддался с удивительной легкостью. Марк потянул штурвал на себя, отходя с линии огня, и открыл дверь. В камере, насколько можно было судить, было пусто. Но тут в проеме показалась рука, затем корпус и голова. Из камеры вышел человек в комбинезоне сталкера, испуганно щурясь от фонарей. «Ну просто красная девица», — пробормотал Борланд. Человек действительно имел необычную для обитателей зоны внешность. Стройного телосложения, на вид не более 30 лет. У него была белоснежная кожа, словно он много дней не выходил на солнце, и не спадавшие чуть ниже плеч светлые длинные волосы. Нежные черты озадаченного лица и тонкие руки создавали впечатление потерянного поэта. «Ты чей будешь?» – спросил Борланд. Человек сглотнул и уставился по очереди на каждого сталкера. «Вы убили его?» – спросил он немного завистливым голосом. «Кого?» – спросил Марк. «Излома. Я спрятался в подземельях от военных, здесь меня нашел излом, я укрылся в этой камере». «Подожди, подожди», – осадил его Борланд. «Давай по порядку. Ты сталкер?» «Да». «Как тебя зовут?» «Меня зовут Эльф». Патрон расхохотался. Даже Марк не смог сдержать улыбки, столько разноречивого прозвища. «Думаю, ты не сам так себя назвал. Ну да ладно», – сказал Борланд довольным тоном. «Ты из какого клана?» «Я одиночка». «Что ты делал на Агропроме?» «Искал артефакты, когда меня подстерегли военные. Они начали стрелять, и вот я здесь». «Что ты делал в камере?» – спросил Марк. «Прятался от излома, говорю же. Но он нашел меня, пытался вытащить. Я держал дверь сколько мог, но излом стал смеяться. И запер меня там. Изнутри дверь не открывается». «Давно это было?» «Несколько часов назад». «Я почувствовал шаги и понял, что за дверью люди, и начал стучать». «Похоже на правду», — сказал патрон Борланду, и тот кивнул. «Что это за камера?» — спросила Марк. «Я не знаю», — горячо заверил эльф. «Там совершенно пусто. Может, для облучения?» «Но вы не сказали. Вы убили излома?» «Мы не нашли его». Как Марк и ожидал, эльф начал в отчаянии заламывать руки. «Ну тогда нам нужно срочно уходить», — воскликнул он. «Он может быть где-то рядом. Выведите меня отсюда, прошу вас». «В самом деле, что-то мы подзадержались», — сказал Борланд. «Да, идем», — согласился Марк и обратился к эльфу. «У тебя есть оружие?» «О, да, у меня есть», — ответил эльф, вытаскивая из-за спины короткоствольный автомат. «МП-5», — сказал технарь. «Точно», — ответил эльф с неописимой радостью. «Бесшумная». «Вполне достаточно, чтобы завалить излом», — сказал Борланд, глядя на эльфа, улыбка на лице которого тут же погасла. «Я не профессионал», — начал он и не договорил, с извинением пожав плечами. «Идем», — решительно сказал Марк, и сталкеры повернулись к выходу. Вверху что-то прошуршало. Марк резко остановился и успел выхватить лучом фонаря нечто бесформенное, которое, лишь только на него упал луч, метнулось в противоположный конец купола. «Опасность!» — крикнул Марк, схватившись рукой за G-36. Эльф издал сдавленный крик и метнулся обратно в камеру, закрыв за собой дверь. Сенатор мигом подхватил обеими руками фонари Марка и Ореха и принялся светить в разные стороны купола. Все же существу удалось ускользать от лучей с невероятной скоростью. Сталкеры вскинули стволы, и отсек заполнился неимоверным грохотом. Сверху раздалось тошнотворное визжание. Пользоваться прицелом было практически бесполезно. Ни расстояние, ни скорость передвижения мишени этого не оправдывали. Пули выбивали обломки бетона, сыпавшиеся вниз, рикошетили по металлическим балкам, однако поразить цель не могли. Неизвестное создание летало из одного конца купола в другой, один раз неудачно попытавшись забраться в нишу. Но, очевидно, на это требовалось время. Обоймы у Марка и Ореха закончились одновременно, и Марк понял, что в этом он сделал ошибку. Тут же загрохотала гроза Борланда, который, в отличие от коллег, прекрасно знал, что нельзя допускать прерывания огня, когда у всей команды внезапно заканчиваются патроны. «Так не попасть!» — крикнул Орех. «Ты прав, малыш», — ответил Борланд, морщась от поднявшегося дыма. «Стреляем одновременно в разные стороны. Нацелься, это бесполезно. Начали!» Три ствола наполнили купол свинцом, беспорядочно меняя направление, каждый в пределах трети своего пространства. Тварь вверху завизжала, и Борланд моментально выпалил из подствольника точно на звук. Отсек сотрясло, грохот и взрывная волна бросили сталкеров на землю. Стоял лишь один сенатор. Таинственное создание опустилось пониже, и патрон, подняв СПАС-12, выстрелил по ее воображаемому центру. Душераздирающий вопль повторился. Технарь вскинул СУ и выпустил отягощенную пулю в упор. Раздался шмякающий звук, и существо упало на каменный пол лаборатории. «Черт побери, это излом!» – проорал Борланд. Излом встал точно посредине сталкеров. Всего секунду никто не решался выстрелить, чтобы не попасть в товарища. Фонари на миг высветили человеческие, агрессивное лицо и грязные местами порванный плащ. Затем плащ распахнулся, и вперед полетела уродливая конечность. «Осторожно!» – орал Борланд. Но клешня излома угодила точно в грудь сенатору, отбросив его в противоположный конец отсека и выбив у него из рук оба фонаря. Очередь из грозы была сбита конечностью монстра, который вместо того, чтобы вернуться к хозяину, внезапно изменила направление и пронеслась мимо лица Борланда. Пули опрокинули стол, разбили один из мониторов и поразили технаря, который тут же, выдохнув воздух, упал на спину. Бронекостюм наемников выдержал, но пули сильно оглушили сталкера. Из-за удара клешни оружие вылетело из рук Борланда, и гроза со стуком свалилась куда-то между технических стоек лаборатории. Положение быстро ухудшалось. Излом отскочил с линии огня Марка и Ореха и снова замахнулся, на этот раз на патрон. Конечность не долетела всего чуть-чуть, ее остановил выстрел из помповика. Излом завизжал и снова взлетел на конечности. «Целитесь ему в клешню!» – крикнул Марк и сделал несколько прицельных выстрелов. Орех разрядил весь магазин по конечности излома, на который тот поднялся, подобно Винни-Пуху на воздушном шарике, чтобы полакомиться бесплатным медом. Единственный рабочий фонарь остался у патрона, и здоровяк честно светил им вверх, не имея времени перезарядить оружие. Тут же клешня ударила сверху вниз, с огромной силой атаковав пол, выдернув несколько металлических плит и выбив почву из-под ног сталкеров, которые за исключением патрона упали. Самому патрону пришлось куда хуже. Упиравшаяся в каменные плиты клешня ударила его почти без замаха. Массивный сталкер сделал единственное, что могло хоть как-то смягчить удар. Выронил оружие и шагнул навстречу клешне, обхватив ее широкими ручищами. В следующее мгновение он уже летел через лабораторию, сметая за собой давно погасшие лампы и опрокинув при падении шкаф с отсортированной документацией. Проклятием Борланд схватил фонарь, который уронил патрон и начал светить, одновременно отползая к винтовке технаря. Орех разбежался, прыгнул вперед и крепко охватил тонкую часть руки излома между битой и телом. Излом заверещал и поднялся к самому верху купола вместе с Орехом, где, судя по мелькающим в воздухе ботинкам сталкера, принялся быстро крутиться в стремлении сбросить его вниз, что безусловно закончилось бы для Ореха гибелью. Марк поднялся. Стрелять вверх было опасно, так как можно было поразить Ореха, навряд ли при этом причинить серьезный вред излому. Но стрелять он и не собирался, в руке его был зажат черный кристалл. «На помощь!» – орал Орех под куполом. Его крик почти перекрывался визжанием излома. Борланд отчаянно смотрел вверх, пытаясь нащупать оружие технаря, и не осталось никого, кто мог бы видеть действия стоявшего в тени Марка. Сталкер изо всех сил сжал кристалл. Пальцы его задрожали. Через мгновение из груди Марка вырвался самый настоящий ветер, который с силой подул вверх, наполнив лабораторию ледяным холодом и свистом зимней метели. Сталкера медленно подняла над полом, но он по-прежнему сжимал кристалл, глядя вверх со стиснутыми зубами. Затем он упал вниз. Снова встав ровно обеими ногами, Марк закричал и с силой раскинул руки в стороны. Вокруг него возникло мощное электрическое поле. Тысячи синих молний кружили вокруг сталкера. Кристалл бешено пульсировал. Волосы на голове Борланда потянулись к источнику. Он осоловело взглянул на новую аномалию, цепляясь за фонарь, как за соломинку. Врожденная аномалия медленно поднималась вверх, по пути преобразовавшись в мощный гравиконцентрат, моментально притянувший изломы. Орех упал первым. С воплем достигнув уровня гравитационного поля, он внезапно умолк, и на лице его появилось изумление. Его падение замедлилось. На глазах у шокированного Борланда молодой сталкер пролетел следующий метр сквозь аномалию не менее чем за 5 секунд. Затем он упал на землю и остался лежать, ошарашенно глядя вверх. Излом визжал, как тысячи свиней на бойне. С ним аномалия обошлась не так аккуратно, как с орехом. Его гигантская конечность попала в гравиконцентрат, который сжимал ее подобно прессу и бешено крутил вокруг своей оси, в то время как тело излома вращалось чуть повыше и медленнее, не поспевая за клешней и заставляя руку скручиваться. Затрещали суставы, которые, похоже, в клешне монстра все еще присутствовали. Судя по частоте омерзительных хрустов, было их никак не менее десятка. Плоть все же поддалась безумным законам природы зоны, и клешня оторвалась. Центробежная сила отбросила ревевшего излома, впечатав его в стену купола и оставив на ней мокрый след. Клеща черной кровью из обрубка и не переставая визжать, излом упал на каменный пол и принялся дико дергаться. Марк бессильно опустился вниз, и сил его хватило лишь на то, чтобы спрятать кристалл в карман комбинезона. Гравиконцентрат, поглотив клешню, сжался, хлопнул в последний раз на прощание и исчез. На груди ореха упал артефакт – выверт, вид которого окончательно отправил молодого сталкера в беспамятство. Хромая, Борланд добрел до снайперской винтовки технаря, затем до агонизирующего излома. Пошатываясь, сталкер поднял СВУ и нацелился в голову стонущего монстра. «А мы только было начали говорить о девушках», – процедил он, стреляя в упор. Бронебойный патрон прошел сквозь череп излома, разнеся его в кашу, и тело перестало дергаться. Наступившей тишины и стук, упавший на пол винтовки технаря, зазвучал как последний удар в гонг, в кульминации симфонической пьесы. Борланд оперся руками о стол, на ватных ногах дошел до центра лаборатории и бухнулся на пятую точку, по пути схватившись за штурвал на двери камеры и, повернув его, нечаянно заблокировав комнату. Оглядывая видимое разрушение, Борланд нащупал флягу на поясе и сделал несколько глотков. Неразбавленный спирт поначалу не пошел, совсем не кстати бурно в горле, отчего сталкер зашелся кашлем. Затем ожидаемый эффект одарил его приятным теплом и блаженством. Восстанавливая дыхание, Борланд с дергающимся фонарем в руке по очереди смотрел на членов своей группы, которые постепенно начинали шевелиться и подниматься с пола. Похоже, серьезно не пострадал никто. «Никто не хочет продолжить беседу?» – с надеждой спросил Борланд, переводя взгляд с крутящего головы сенатора на патрона, приводящего технаря в чувство. «Мы на лестнице так мило беседовали, о финских банях, о контролере. Марк, друг мой светлый, ну хоть кто-нибудь, о девушках». Нас так невежливо прервали. «Ну подумаешь, постреляли малость, что же, первый раз что ли?» Орех, сидя, смотрел на артефакт в руке, яростно потирая лоб. Марк просто лежал, положив голову на рюкзак и не думая совершенно ни о чем, испытывая лишь желание куда-то бежать, что-то кричать, чему-то радоваться и восторженно смеяться. Тем не менее, глядя на разглагольствование Борланда, он лишь улыбнулся, перебирая пальцами лямку рюкзака. «Что, никто не хочет?» – спросил Борланд, подняв флягу трясущейся рукой. «Даже выпить? Как же так, сталкеры?» Дверь камеры за его спиной снова начали стучать. «Сенатор, отец мой, давай выпьем». «Что, тоже не хочешь? Ну и фиг с вами, мне больше достанется. Черт, да вытащите кто-нибудь этого эльфа из долбанной камеры».